Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает празднование памяти новомучеников и исповедников российских в Бутово убиенных. Мы предлагаем вашему вниманию беседу с одним из наших выдающихся авторов, преснопамятным Георгием Павловичем Ансимовым. Георгий Павлович – советский российский театральный режиссер оперы и оперетты, актер, педагог, публицист, народный артист СССР, удостоенный многочисленных наград, автор множества постановок, писатель, режиссер, долгие годы сотрудничал с нашей радиостанцией. Напомню, его отец, протоиерей Павел Ансимов, прославлен в лике новомучеников и исповедников российских. Сегодняшняя беседа, которую вы услышите в эфире, была записана дома у Георгия Павловича в 2013 году. Завершит этот час нашего вещания слово «В неделю о Самарянине», сказанное настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево протоиереем Сергием Правдолюбовым. Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, сегодня мы встречаемся с Георгием Павловичем Ансимовым, нашим постоянным автором, режиссером, педагогом, автором книги «Уроки отца». Георгий Павлович принял меня накануне празднования очередного Дня памяти новомучеников и исповедников, пострадавших в Бутово в годы советских репрессий. Эта передача планируется в эфир спустя один день после памятного дня, когда по традиции Святейший Патриарх Московский и вся Руси сонмом духовенства совершают память на самом Бутовском полигоне. Сегодня там воздвигнут великолепный храм в честь новомучеников и исповедников российских. Георгий Павлович, эта дата памяти, которая была совсем недавно определена нашей церковью, сегодня как-то постепенно, ну, не растворяется, что ли, не становится столь актуальной. Как говорят многие наши авторы в Священном Сане, прославление новомучеников сегодня закончилось. Как вам кажется, помним ли мы достаточно о тех, кто положил в основание своей жизни для того, чтобы Церковь сегодня существовала и выполняла свою миссию?
Мне кажется, что мы не помним. И не помним потому, что вся эта сегодняшняя суета, вся эта погоня за рублем, за деньгами, все это увлекает людей прямо в пропасть. И мы все уже подвержены этому. И никто не помнит ни откуда произошел, ни что с ним случилось, ни побед или поражений в российской жизни, а думает только об одном – деньги. Деньги, доллары, евро и прочее. И мне кажется, что мы по-прежнему в неоплатном долгу перед нашим прошлым и перед Родиной. Единственное, что мы сделали, как факт покаяния, это воздвигли храм Бутова и как-то обиходили могилы священномучеников. А остальное висит над нами неоплатным грехом. Посмотрите, пожалуйста, что мы натворили. Убили царя, сломали церкви, разгромили монастыри, дворцы, соборы, убили всех невиновных и заведомо невиновных людей, убили миллионами. И до сих пор мы не покаялись. До сих пор советская власть, которой уже нету, она ни за что не отвечает, вроде как с нее и взятки гладки. Ленин лежит на том же месте. Коммунистическая партия опять существует и тоже борется. Она воздвигает новые требования к правительству и новые пожелания, хотя на самом деле ей бы нужно сгинуть, потому что это все натворило время, коммунизм. Натворили эти вот Ленины, Сталины, Каменева, Зиновьева и прочее. И завтрашний день нашего общего покаяния, покаяние нашего стыда, нашего позора перед памятью, которой мы должны не только снять шляпы, а низко поклониться земным поклонам и благодарить Бога за то, что мы хоть живы, хотя то, что мы были свидетелями и частично участниками, потому что мы не протестовали, значит, мы участвовали. Этой расправы – это грех на всю жизнь. И нам надо сделать все для того, чтобы хоть каплю покаяться в этот завтрашний день на могилах наших родителей, наших отцов, братьев, родственников. Мы должны сказать: «Господи, спасибо, что нас уберег». Но надеемся, что наши гонители, наши люди, которые уничтожали все святое у нас в России, все-таки сами опомнятся и покаятся.
Георгий Павлович, может быть, так бы и случилось. Вот многие говорят, что история как бы подыграла советской власти. Великая Отечественная война, которая коренным образом пресекла как бы злодеяния советского правительства и заставила идти в несколько ином русле события российской истории. Люди боролись за победу с мыслями о новой жизни. Когда я спрашиваю наших авторов, которые воевали, они говорили о том, что никто не мыслил себе такой же жизни, как было до войны. Все надеялись на лучшую новую жизнь после победы. И как-то забыли, наверное, вот о тех миллионах расстрелянных, уничтоженных, измученных наших людях. Виновата ли здесь война?
Ну, на войну всегда можно все списать. Война всегда подводит черту под прошлым и открывает возможность строительства будущего. Правда, эта война обошлась нам слишком дорого, потому что на войне погибло примерно в 10 раз больше, чем нас погибло, чем тех, которые наступали. Немцев и всех солдат, которые воевали против нас, погибло почти в 10 раз больше. И нам нельзя говорить о том, что мы победили благодаря Сталину или благодаря там какому-то мудрому руководству отдельных полководцев. Нет, мы победили, потому что легли всем телом на амбразуру. Мы победили, потому что мы погубили народ. Мы убили сами себя во имя победы. И это самоубийство во время победы, это преданность Родине всех наших братьев и сестер, это жертвоприношение себя во имя Родины, только оно может быть оправданием того, что вы победили. Иначе мы будем тыкать пальцами в героев, говорить, что «ах, этот больше, ах, этот меньше, ах, этот великий, а этот менее великий». Ничего подобного не было. Был народ, который открытым сердцем, с голыми руками, потому что у нас не было вооружения, и мы вооружались только за счет Америки и Англии, которые отделывались тем, что они просто посылали оружие, но ничего больше не посылали. А мы посылали людей, человека, живого человека. Как же можно после этого спокойно жить и спокойно говорить о том, что мы победили? Да нет, мы пожертвовали, и жертвой мы принесли победу, только жертвой. Поэтому завтрашний день – это день жертвы русского народа, который нельзя не помнить. Я думаю, что это со временем все осознают. Я не держу зла ни на кого, я не хочу никого убивать или в ответ на их убийство что-то расправляться с ними, но я надеюсь, что совесть и Бог поможет им осознать, что они натворили, и в конце концов оценить то, что завтра мы будем отмечать как праздник.
Покаяние требует изменения всей жизни, и без плодов покаяния его как бы не существует. Его не существует, действительно, так говорит нам Святая Церковь. Вот возвращаясь к победе, мы знаем, что накануне Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь была поставлена на грань полного уничтожения. Сегодня говорят о том, что якобы Сталин испугался и обратился к православным, которых, собственно, он гнал накануне и уничтожал, с тем, чтобы они тоже помогли и приняли участие в общей победе. И уж не менее говорят о значительной встрече трех митрополитов со Сталином, когда якобы произошло коренное изменение в положении Русской Православной Церкви, но оно действительно произошло.
Но у Сталина не было другого выхода, потому что он уже фактически проиграл войну. И у него только осталась одна надежда на народ. А народ православный, поэтому он вынужден был обращаться к церкви. И сейчас говорят, что «ах, была встреча Сталина с тремя митрополитами». Да, была, но митрополитов вытащили из тюрьмы и ходили, и привезли в Кремль. И они хотели уже ехать обратно. Но почему-то вдруг говорят: «а теперь вы молитесь». Давайте забудем все и давайте молиться. У него другого выхода не было. И эта церковь фактически спасла всех, в том числе и Сталина.
То есть дух народный необходимо было пробудить уже другими методами, не идеологической пропагандой. Да. Георгий Павлович, ну вот все-таки народ наш русский, у него огромные преимущества. Он все прощает, он забывает зло. Несмотря на страшные гонения, и довоенные, и послевоенные, еще более страшные, мы как-то быстро забыли и запомнили только хорошее. И сейчас говорят, что Сталин возрождал русское искусство, лучшие образцы русской музыки, культуры. Было великолепное радио, театр, телевидение наше. Ну, действительно ведь было это хорошее время в советский период.
Но было это не потому, что был Сталин, а потому, что был русский народ. которые сначала в 16-17 годах уничтожили или, во всяком случае, раздавили, подавили, прижали, а он все-таки живучий, и он выжил, несмотря на гонения, несмотря на то, что его лишили Бога, лишили крестьянства, лишили хлеба, лишили всего того, что он создал сам, его все лишили. И это с одной стороны. А с другой стороны, сегодняшний день говорит о том, что русский народ потерял много и потерял большую часть свою, и это очень плохо сказывается на сегодняшней жизни. Потому что сегодня мы рождаем людей безбожников, рождаем людей, у которых вообще нету никакого Бога, и вообще они говорят, мы атеисты. А что такое атеист? Это человек, который верит в неведение, верит в неверие. Это тоже ведь идея, тоже идеология, верить в неверие. И вот все, что делается сейчас в мире, в меньшей степени, правда, в России делается по сравнению с Европой, потому что, ну, сам русский народ тормозит это движение, сам он приостанавливает, сам он против этого.
Генетически где-то, да?
Да. А на самом деле в Европе уже все к этому пошло, потому что там нету Бога, нету католиков, нету протестантов, все перемешались, и сейчас там уже геи главенствуют, женщины женятся на женщинах, мужчины целуются с мужчинами. Вчера состоялся брак между двумя мужчинами. Это вообще смешно говорить, когда они целуют в губки друг друга. Два мужика целуют в губки, а они считают, что это, наконец-то, мы добились правды. Да ничего подобного, это неправда, это уродство. И мы должны жалеть их. И не любоваться их голыми телами, когда они показывают нам на демонстрациях своих, а должны пожалеть и сказать, ладно, живите, потому что вам Бог не дал того, что дал всем людям, поэтому мы уж вас прощаем. Но пропагандировать это, нести это как лозунг, и как сейчас французы пошли первыми на вот это решение усыновления детей – это, так уж французов нет. Французов нет, там уже все только иностранцы. Там половина Африки живет, и половина мусульман.
Возвращаясь к памяти новомучеников, Георгий Павлович, мы помним, конечно, о том периоде, когда Русская Православная Церковь, активно возрождаясь, начала прославление их, работали с документами, люди сидели ночами в архивах, были целые богослужебные комиссии, которые занимались делами этих людей. И сколько было прославлено новомучеников? Свято-Тихоновский институт наш занимался непосредственно, были изданы целые мартирологи. В прошлом году я узнал, что сегодня идет не только процесс как бы приостановления, а страшные вещи узнали о деканонизации. Начинаются процессы не созидающие, а какие-то вообще странные процессы. Не знаю, слышали ли вы это или нет, но сегодня деканонизируют новомучеников.
Я об этом не слышал, и это... По-моему, это ерунда.
Якобы нашли какие-то сведения в документах, которые не так были интерпретированы. И вот сегодня, как говорил с болью один наш протоиерей уважаемый, у которого тоже были все репрессированы практически в роду, он сказал, что мы подтачиваем свои фундаменты духовные тем самым.
Ну, конечно, я согласен с ним, потому что забыть это все и закрыть на это глаза невозможно. И люди сейчас это сами себе и другим, некоторые люди, закрывают глаза, не желая видеть правду, желая отрицать истину. Поэтому они закрывают глаза. Иначе они откроют и должны сказать, да, мы виноваты.
Говоря о сегодняшней политической системе, вот сегодня говорят, что, мол, зря вы ругаете Сталина, потому что он не знал тех или иных вещей. Он не знал о ГУЛАГе, не знал о Бутово, не знал о сносе Храма Христа и прочее тому подобное. Не он сам стрелял в затылок, как мне недавно заявил один человек, что разве это он расстреливал в Бутово? Нет, не он, ему не доносили. и говорят, а что, путинский режим, он что, лучше, что ли? Но мне кажется, у нас нет сейчас таких репрессий.
Ну, это нельзя сравнивать даже. Что вы смеетесь? Сейчас Путин фактически дал всем свободу. Смотрите, что делается. Все говорят, а Путина надо научить, а Путина надо убрать. Разве это можно было при Сталине? При Сталине только говорят, а Сталь, и уже его сажали. Так что это смешно говорить. А сам Сталин, ну... А я уже даже я не хочу говорить, потому что я тоже не держу зла, но заставляет жизнь вспоминать, что он... Ну, как можно говорить человеку, не кончившему духовную семинарию и больше нигде не учившемуся, о русском языке, на котором он сам говорил плохо? Как можно говорить о литературе и еще писать учебник о литературе, если ты в произведениях говоришь, эта штука неплохая, это лучше, чем Гёте Фауста, эта штука. Это говорит наш вождь? Господи Боже мой, прости ему, Господи, все.
И мне кажется, вот еще такая странная вещь, когда сегодня многие священники защищают сталинский период, период как бы возрождения такой, ну, патриотический, может быть. С чем это связано, на ваш взгляд? Вот вы все-таки работаете с людьми, вы режиссер, знаете хорошо человеческую психологию. Неужели нам не хватает такого хозяйского сапога?
Нет, я думаю, что не надо говорить о сапоге, не нужно, потому что это там, где сапог... Там уходит сердце, уходит разум. Там сапог превалирует. А это очень просто. Надень сапог и дави. И все в порядке. Вот такое было при Сталине. А сейчас мы живем свободно. Смотрите, у нас что делается? Сколько народу выходит из партии, вступает в партию, меняет партию, отказывается от партии во имя денег. Отказывается от государственной деятельности во имя финансовой деятельности. И все спокойно, все, никто ничего не говорит. Потому что наконец-то дали свободу. Но мы опять-таки должны понять, что свободу просто так понимать нельзя. И это распущенность уже, а не свобода. Там, где кончается свобода... И там, где кончается ограниченность, там начинает хаос. А на самом деле культура – это есть самоограничение. Почему мы не ругаемся вслух? Потому что мы сдерживаем себя. Почему мы не бьем нашего встречного кулаком в лицо, потому что мы ограничиваем себя. Уметь ограничить себя, уметь заставить себя вести себя как нормальный русский человек, это очень трудно. Особенно после тех 90 лет, когда мы распустили так людей, что уже дальше некуда ехать.
Стало быть, плоды свободы не всегда являются добрыми, и сегодня вот часто сетуют на эту свободу, понимая ее как вседозволенность. Но у нас сегодня действительно трудно определимые рамки. И тем не менее, в этой свободе сегодня существует церковь. Вот если взглянуть на церковь тех лет, ну, периода послевоенного даже, и сегодняшнюю церковь, многие отмечают, что в церковной жизни тогда... было как-то больше внутренней свободы, чем сегодня. О чем я говорю? Сегодня церковь, ну, многие священники, например, начинают копировать недавно канувшую в лету советскую власть. Мероприятия, формализация, бюрократизация церковной жизни. И все меньше мы задумываемся о том, вообще для чего нужна церковь сегодня.
Это результат того, что они пережили, потому что они стали священниками, они хотят молиться. Но как это делать? Как подойти к человеку, они не знают, потому что они сами где-то еще недоразвитые. Так же, как мы все недоразвитые. Мы все немножко носим в себе коммунистическое начало. И это сказывается во всем, и даже на жизни церковной. Потому что для того, чтобы верить в истину, верить в то, что заповедал нам Христос, для этого нужно уметь разбираться в себе в первую очередь, уметь себя знать, уметь себя сдерживать, уметь себя направить, и вот тогда появится то добро, которого нам не хватает.
Мы сегодня встречаемся, Георгий Павлович, в год 400-летия празднования основания Дома Романовых. Это уникальное событие, которое как-то в российской современной жизни, по-моему, не очень широко отмечают. Но вот как, на ваш взгляд, можно русским людям передать какую-то память и какую-то ответственность историческую за судьбу царской династии, которую мы погубили, вы сказали в начале беседы? В чем сегодня может выразиться наше покаяние? Может быть, нам как-то все-таки преодолеть вот это советское прошлое, расправиться с этими хотя бы видимыми символами? То, что внутри это сложнее сделать.
Ну, не знаю. Надо преодолевать, я думаю, одним способом – самовоспитанием. Потому что ни кнутом, ни статьей, ни журналистикой, ни лозунгами – ни демонстрациями ничего не добьемся. Мы должны сами себя воспитать, сами научиться быть людьми, сами не держать зла на другого. Поэтому, если мы будем все-таки ходить с кулаком в кармане, это ничего хорошего не привезет. Мы должны открыто, честно идти навстречу всему с желанием добра. Вот к чему зовет церковь и к чему зовем мы. Потому что иначе, если мы будем отвечать ударом на удар, ничего хорошего не выйдет, кроме плохого.
Георгий Павлович, пользуясь случаем, что мы сегодня беседуем с вами, я бы хотел спросить вас о состоянии сегодняшней русской культуры. Вы имеете непосредственное отношение к нашей культуре, и вот в связи с этим мы слышали недавний скандал вокруг министра образования, которого никак невозможно снять, как говорят, что этот человек неприкасаемый. Что у нас сегодня происходит в культуре? В образовании понятно, там, ну, что-то мы делаем, не все. Почему вот эти вот бесконечные процессы идут в прессе по очернению нашей культуры? И сегодня есть ли какие-то надежды на возрождение нашей культуры?
Мы все с вами крутимся вокруг одного. И культура, и искусство, и техника, и литература, и сельское хозяйство – все идет потому, что мы вначале его испортили, и теперь мы начинаем его латать. Вот то, что мы латаем, это и есть сегодняшнее наше занятие. И латаем мы, похоже, иногда на Тришкин кафтан. Знаете, мы латаем рукава, пришиваем кузу, отрывая рукава и так далее. А на самом деле нам нужно сосредоточиться и понять, что нам далеко еще до настоящей культуры из-за того, что мы не воспитаны сами. И вот сейчас идет разговор об ЕГЭ, все сдают ЕГЭ. Это потому, что на Западе приняли ЕГЭ, и мы хотим западную систему, иначе мы не войдем в западный мир, иначе мы пройдем опять стороной это дело. И мы начинаем делать, а мы не готовы к этому. И не готовы не потому, что мы неграмотные, а не готовы потому, что мы не умеем себя организовать так, как надо. Ведь почему студенты начинают списывать? Потому что они не учились. Они били баклуши, они гуляли, они били, танцевали, играли, занимались чем угодно. А теперь они опомнились, хотят сдавать государственный экзамен. Так вы не сдадите, конечно, поэтому нужны телефоны, шпаргалки, узнать, как на Дальнем Востоке, потому что время другое, и я успею списать у них, потому что это все ложь, это все обман, потому что на самом деле, если ты учился, если ты знаешь, то ты пойдешь и сдашь экзамен. И очень просто.
Но здесь нужна мотивация. Вот в советское время, опять же возвращаясь, наши юноши и девушки знали, кем они будут дальше. Они избирали профессию, и они уже учились, ну, по имя, так сказать, науки. Они знали, что их ждет, и что они обязаны это сделать для того, чтобы в будущем создать свою жизнь. Сегодня как-то нет такого сознательного, ответственного отношения к жизни.
Опять мы крутимся вокруг того, что сейчас главное им заработать. И сейчас артисты приходят в театр и не хотят петь, и не хотят танцевать. Они спрашивают, а сколько я заработаю? И можно ли мне совмещать несколько работ одно с другим? Потому что заработок самое главное. А вот то, что я рожден для того, чтобы выйти на сцену и говорить классическую речь или классическую роль, это очень трудно. А все говорят, что ты играешь, а тебе сколько за это платят? Ах, тебе мало платят, а ты ходишь и играешь. О, ну ты чудак, в наше время так не делают. И вот опять-таки мы крутимся вокруг одного и того же, что рубль – это главное, не говоря уж о долларе. И до тех пор, пока мы не найдем в себе силы сдержать себя и целенаправленно идти куда-то, несмотря на то, что это стоит мне, во что это мне обойдется, что я на этом потеряю, что я приобрету, что не приобрету, несмотря на это, я иду, и это и есть главное в русском человеке, а главное и в другом человеке. Но вот я сейчас только что закончил книгу об отце Герасиме Иванове, художнике и священнике. Это был действительно уникальный человек, который ничего не хотел, он хотел делать доброе людям. И он так и ушел из жизни, мечтая, что он сделает что-то такое. И в мечтах он так и ушел.
Вы знали его лично?
Я с ним учился вместе, я его ждал 80 лет. 80 лет я человека знал. И сейчас вышел очень хороший сайт в интернете о нем с фотографиями, с моим рассказом, со всем. И сейчас еще очень хорошо вышел сайт в интернете тоже Богоявленская.ру. Это даже лучше, чем то, что вышло сначала, потому что он дополнен еще фотографиями и материалами какими-то. И это рассказ о человеке, который шел своей дорогой. Он был одинок, был беден, был гоним, был всеми гоним, а он творил. И кончилось дело тем, что он вошел в историю тем, что он писал фрески уже в храме Христа Спасителя. И эти фрески снимали и сдирали, потому что хотели на его место кого-то назначить. А он молился. Молился и говорил, ну, значит, Господь так велел. В конце концов, довел дело до конца. Так что это замечательнейший человек. Вот это ответ на ваш вопрос. Почему так? Потому что потеряна цель. Потеряна главное. Потеряна духовная направленность человека. Как только он будет духовно направлен, все станет на место.
Мы давали в день памяти отца Герасима его проповедь, которую сохранили духовные чада. Я не знаю, может быть, радио Радонеж удастся разыскать еще какие-то записи, но меня поразило, я сам готовил этот материал, насколько этот человек был как бы вне текущего времени. Он говорил о вещах вневременных. И это слово, оно шло прямо к сердцу. Сейчас очень мало так говорят.
Он действительно был замечательный человек. У него был такой случай, что так у него болели легкие, что он не мог дышать. И он на пятый этаж должен был без лифта подниматься, и он поднимался по ступенькам и останавливался чуть ли не на каждой ступеньке, чтобы отдышаться. И шел. И потом все-таки решили вызвать врача. Врач пришел, выслушал его и говорит, немедленно в больницу сделать рентген и все. И даже говорит, я постараюсь сделать вам рентген дома. Постарался вызвать рентген. Врач-рентгенолог опытный после работы приехал сюда, потому что коллега его вызывает. И он сделал рентген ему и говорит, немедленно, разве можно таким человеком ходить? Надо лежать и лечиться, иначе умрете. А отец Герасим говорит, что у меня вот одна женщина, она очень плохо себя чувствует, ее должен соборовать. Куда вам соборовать? Вам надо ехать в больницу. Вы идите... Он говорит, я не могу, и говорит, что... И он говорит, а Господь спросит у меня, а ты помог кающемуся и желающему просить прощения в грехах его? А я что Господу отвечу? А что я в больнице валялся и кисель пил? И эти два врача, которые приехали к нему, они говорят, да... Это уникальный человек. Давайте поедем соборовать. И вместе все мы поехали с ним соборовать это все. А потом в больницу. Это пример того, как человеку нужно увлекать других собственным примером, даже жертвуя собой.
Георгий Павлович, вот таких примеров было много все-таки в той еще жизни. Я всегда возвращаюсь. Вот я знаю людей из Мечовского братства, которые живы до сих пор, и они несут дух. Но совершенно уникальные. Вот это другие все-таки люди. Они живут, несмотря на все лишения и ограничения сегодняшней жизни, живут очень бедно, но внутри несут какую-то собранность, такую устремленность в будущее. А есть сегодня такие люди?
Наверняка есть. Потому что в русский народ есть русский народ. И в русском народе есть такие люди. И они вот только если кликнуть, то отзовется большинство народа. Отзовется и скажет, да, мы за это.
Георгий Павлович, животрепещущий вопрос насчет нашей церковной жизни. Вот сегодня многие отмечают, что как-то стало трудно молиться в храме. Что я имею в виду? Во-первых, новые храмы. Ну, я имею в виду совсем в спальных районах, там как-то они не намоленные, как говорится, да. Потом приходят люди, там стоит озвучка, усилительная аппаратура. Вместо того, чтобы побыть в какой-то молитвенной тишине или просто постоять, поразмышлять, тебе молитва уже навязывается. Ты от этого никуда не можешь деться. Говорят, что так нужно, чтобы разборчиво слышать и так далее. Потом разные нововведения. Там некоторые служат по-русски или пытаются что-то интерпретировать по-русски. Какие-то самочинные литургии сегодня вводятся или там службы, молебны. Вот все эти отступления, как бы просто ведь очень жить по канону. Молись, пой, служи. Но хочется чего-то другого, немножко остренького, что ли. Вот как здесь не впасть в некое уныние?
Ну, я не знаю, это время такое, что заставляет священников, особенно молодых священников, что-то пытаться найти какой-то контакт с людьми, а контакта нету. Люди приходят и не понимают ничего в том, что произносится священником или диаконом, и не понимают слов молитвы, которые поют там несколько женщин, какие-то странные, случайные люди. Поэтому он волей-неволей ищет какую-то возможность своими средствами. Поэтому иногда динамики плохие, иногда звук плохой, иногда лезет в уши. Иногда сам священник пытается сократить службу вопреки канонам, сделать короче, лишь бы только люди не разбежались и не ушли. Опять мы крутимся вокруг того же. Это все результат потери нашей культуры. И вместе с тем, конечно, наверное, здесь немало ошибок, которые делают священнослужители, но они, я уверен, что большинство хочет лучшего. И если они пытаются прочитать по-русски, потому что они понимают, что слушатель, молящийся, не понимает славянского языка, и тем более, если у него еще голос такой незвучный, да еще не учился произносить как следует, ему самому лишь бы прочитать как-нибудь славянскую речь, и он пытается это прочитать, значит, он уже потерял контакт со слушателем, поэтому он ищет возможность в том, что читать русским языком. Это тоже простительно и тоже позволительно. Другое дело, насколько это отступает от канонического богослужения. Потому что я считаю, что, например, в таких случаях, например, лучше прочесть Евангелие по-славянски, а потом прочитать его по-русски. Это будет понятно.
Лишь бы нам не довести дело до такого латинского аджорнамента, как случилось в Европе. Все-таки, когда уже вынесли престолы и стали все объяснять, а потом храмы вообще опустили.
Да.
Но я напомню нашим радиослушателям, что мы встречались с Георгием Павловичем в канун Дня памяти новомучеников и исповедников, расстрелянных в Бутово. Георгий Павлович, мне хотелось бы знать, вот в вашей семье немножко хоть каких-то таких детских воспоминаний. Вы помнили отца, помнили, когда его увезли, он сидел и был расстрелян. Вы говорили с отцом на многие темы. Что вам запомнилось в наибольшей степени?
Он со мной не разговаривал о политике. И мне предлагал не говорить о политике. И мы, слава Богу, обходили это стороной. Не потому, что не хотели обвинять или кого-то оправдывать, а потому, что это было, в общем, не самое главное в нашей жизни. И спасибо ему за это. Потому что я до сих пор помню, что он держался одного – помочь людям. И когда его будили ночью и говорили: «Пойдите, батюшка, помогите», или после службы или двух служб, когда он уже устал и утомился, его не отпускали там женщины и все просили благословения или советовались, или просили исповедоваться, все, и он шел на это с удовольствием, зная, что он помогает людям, это очень дорого. Во всяком случае, для меня это главная опора. Я не знаю, насколько мне лично самому удается быть, я не говорю похожим на отца, но удается хоть в чем-то следовать его пути, я был бы очень рад. Но это очень трудно. Хотя наша цель все-таки это по-прежнему стараться делать добрые дела. И вот то, что я сейчас делаю и пишу вот эти книжки, и в частности вот эта книжка о Герасиме последняя, это какая-то попытка ответить на тот вопрос, который ставил передо мной отец, чтобы я не засыпал, не сделав чего-то такое, почему я должен иметь право на сон. Это очень интересно и очень увлекательно, но очень трудно.
Георгий Павлович, как все люди, которые прожили довольно длительную жизнь, вы очень много людей встречали на своем пути, тем более характер вашей деятельности заставляет видеть внутреннего человека. Вот как вам кажется, у вас есть какое-то внутреннее ощущение, что ждет Россию в ближайшее время? Некоторые говорят о том, что будет у нас монархия, хотя непонятно на каком основании. Некоторые говорят о процветающей республике, где, наконец, каждый получит возможность жить обеспеченной и процветающей. Но все-таки для русского народа как-то это непонятно немножко. Маловероятно, что вот только этим мы и ограничим свои потребности земными, так сказать, благами. Всегда живет нечто большее. И о монархии странно думать сегодня. Что будет в ближайшее время?
Я бы затруднялся ответить на этот вопрос, потому что я не могу предсказать, что будет, и не дай мне Бог быть каким-то предсказателем, лгуном или, наоборот, оптимистом, когда все не так хорошо, как хотелось бы. Но я скажу одно, что нас ждет, наверняка нас ждет по-прежнему борьба с тем, что мешает человеку жить. Опять же, мешает жить вот эта погоня за рублем, погоня за честью, за славой, за успехом, за богатством и так далее. Это нам мешает, но дух человеческий, дух русского человека, я думаю, что сильнее этого. Поэтому я не могу предсказывать, у нас будет монархия или республика, или республиканская монархия, или еще какая-то форма правления. Но я знаю, что, во всяком случае, моя задача, если бы я жил еще какое-то время, моя задача состоит в том, чтобы показать русскому человеку, что у него, его путь связан обязательно с духовной его жизнью, с духовной составляющей, что если он будет жить, не помнить Бога, Бога в любой форме, лишь бы ты внутри был божественен, ты можешь молиться, можешь не молиться, можешь делать поклоны, а можешь не делать поклоны, но в тебе должен быть Бог, который тебя ведет. И это главное для русского человека. Вот почему мы, выжигая Бога в человеке, выжгли самого человека.
Вы имеете в виду совесть?
Да, да.
Спасибо, Георгий Павлович. Я надеюсь на ближайшие встречи и продолжение наших бесед.
Спасибо, спасибо.
Вы слушали беседу с преснопамятным Георгием Павловичем Ансимовым, режиссером, педагогом, сыном новомученика и исповедника российского, прославленного в лике святых Русской Православной Церковью протоиерея Павла Ансимова. Запись 2013 года. Завершает этот час нашего вещания проповедь в неделю о Самарянине. Настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево протоиерея Сергия Правдолюбова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прошлое воскресенье было посвящено расслабленному, которого Господь исцелил, 38 лет страдавшему. И вода возмущалась, то есть начинала, как от сильного ветра, двигаться вода, когда ангел Господень сходил. И тот, кто первый прыгал в воду, влезал, получал исцеление. А это воскресение посвящено женщине-самарянке. Иоанн Богослов об этом повествует подробно, детально, ярко и отчетливо, как будто мы все с вами присутствуем у колодца Самарянского, колодца Иаковлева. И во все времена люди вслушивались, вчитывались в этот текст для того, чтобы благодатной силой евангелиста Иоанна Богослова почувствовать то, что он хотел сказать, что Господь спас мира Христос. Древние византийцы так почитали евангельские события, что благочестивые царицы Елена и те, кто был ее последователи, я уж не помню, в каком веке это произошло, но даже послали целую экспедицию на этот колодец Иаковлев и аккуратно срезали верхнюю часть, там, где Господь сидел и беседовал с самарянкой. Надстроили новым материалом, новым камнем, чтобы не разрушить этот древний колодец. А этот верх колодца отвезли в Константинополь, и он стоял в храме Святой Софии, верх колодца, на котором Господь беседовал, сидя на этом колодце, беседовал с самарянкой. Потом крестоносцы все порушили, ее развезли куда-то, украли, и это все прекратилось. Но много веков подряд люди видели и чтили даже то место, где Господь беседовал с самарянкой. Несколько слов, не буду долго говорить. Я даже предлагаю вам обязательно найти это сегодняшнее евангельское чтение в своих домашних Евангелиях и углубиться в это повествование. Меня удивляет мастерство Иоанна Богослова как писателя, как человека, который скупыми средствами заставляет нас быть свидетелями этого события. Удивляешься, когда читаешь, удивляешься, когда слышишь. Видишь характер этой женщины и речь Господа нашего Иисуса Христа. Удивляешься, удивляешься. Вот первым делом хочу отметить несколько деталей, не буду долго рассказывать. Господь попросил воды у этой женщины. Она удивилась и сказала: «Как же ты, будучи иудеем, просишь у меня, самарянки, воды?» То есть, как ты почему-то со мной начал разговаривать? Правоверные иудеи и самаряне не общались, не разговаривали. Они отворачивали свои лица или плевались и презирали. Одни других так страшно презирали, что чуть не доходило до войн. И вдруг Господь с ней заговорил, и она могла по традиции своего народа сказать: «Кто ты такой? Что ты здесь сидишь? Пришел сюда, Жидовин, иди отсюда. Я за водой пришла, нечего тебе здесь делать». Вот этого мы не слышим. У нее было 5 мужей, и 6-й мужчина был уже с ней жил. А удивительным образом она сохранила светлость души, чистоту души, никакой грубости, никакой агрессии. Она не напала, как могла бы напасть любая женщина. Тем более мы знаем из Ветхого Завета, там были такие воинственные женщины, что мужчины все бы разбегались как можно далеко от этого места. А почему ей такое сохранилось? Это просто поразительно, это удивительно. И этот диалог... Великолепный, чудесный диалог Господа Иисуса Христа и этой женщины вдохновляет, удивляет, радует. Вот какая эта женщина, которая смогла весь народ свой обратить к вере в Господа Иисуса Христа, к вере в то, что Мессия пришел. Есть одно непонятное место. Ученики пришли и сказали: «Господи, поешь». Они за едой ходили: «Поешь». А Господь говорит: «А я, говорит, не хочу». Почему? Кто-то разве ему дал поесть в это время? Нет, никто не давал. А Господь сказал: «Вот истинная пища – это то, что Отец мой творит, то, что вера в Господа Иисуса Христа, она захватывает новых и новых людей. И сказал: вот вы думаете, далеко еще до жатвы, а посмотрите на нивы, как они побелели. Совершенно непонятные слова. Мне еще в детстве отец рассказывал, по устойчивому преданию и по толкованиям древних преподобных отцов и святителей, поля, которые давно, далеко не были готовы к жатве, побелели от головных уборов самарян, которые пришли посмотреть на этого пророка и мессию. То есть белые на голове от солнца, а сейчас покрывало такие на востоке, их очень много в белом, они побелели от людей, пришедших посмотреть на Спасителя. И замечательные слова, прекрасные слова, потом уже сказанное этой женщине самарянке: не только лишь за твои слова веруем, но сами убедились, увидели, что Господь есть действительно Христос. Там множество деталей, в которых надо вчитаться, я не буду пересказывать. Ведь она пришла за водой, воду она почерпнула и поставила. Этот водонос тяжелый, надо, с этим водоносом надо было идти туда, в город, а она оставила водонос. То есть все бросила и оставила свой этот кувшин, который на плечо вставили, на голову и несли в город. Она поспешила в город, чтобы рассказать о том, что Господь Иисус Христос пришел. И пробыл Господь там целых 3 дня. Как удивительно! Как нестандартно и как полностью из всех традиций и обычаев и вражды, древней вражды между самарянами и иудеями, как удивительно Господь привел множество людей к себе через эту удивительную женщину, имя которой даже сохранилось — Фатиния или Светлана. Эти строчки, которые в церкви читаются, они животворящие, как та самая живая вода, о которой Господь сказал, Слово Божие, которое очищает всех слушающих и читающих. Как Господь сказал: вы уже очищены через Слово Мое, которое Я сказал вам. Поэтому мне сегодня уже говорить нечего, и я никакой умной мысли не скажу по этому поводу. Я просто стоял здесь, в алтаре, когда читал отец Борис, восхищался, радовался, и очень бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на это евангельское чтение и прочли его не только глазами, не только умом, как читают информацию, а в глубину этого текста вникли и порадовались, и ощутили, что Слово Божие действительно очищает, животворит и является живой водой, ведущей в жизнь вечную. Молитвами Фатинии, самарянки, и множество святых людей, которых Господь привел на колодце Иаковлем: Господи, дай и нам пить воду, которую Ты принес на землю, воду живую и вечную, которая скачущая в жизнь вечную. Аминь.
Это было слово протоиерея Сергия Правдолюбова в неделю о Самарии ныне.